Шалом, анаху корим митох
книги Рабаш. Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 243, статья «Истинная молитва об истинной потребности». Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ, там же можно скачать материал. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, первый том, страница 243, «Истинная молитва об истинном недостатке».
Мы находимся с вами на этапе подготовки к очень особому празднику, празднику Песах, который является началом духовной работы человека. Это самый важный праздник.
И
именно во время него мы должны выстроить наш правильный взгляд на все развитие, потому что Песах является началом развития. Пасах миновал. То есть мы выходим из того, что мы видим действительность, как она выглядит из наших пяти органов чувств, зрение, слух, осязание, обоняние, вкус, и начинаем видеть ее через духовный порцов, через душу. Через свойства отдачи, свойства любви, которое выражается в нашем объединении. Когда мы соединяемся между собой через эту точку объединения, насколько мы можем отменить себя, каждый себя, и соединиться со всеми, как один человек в едином сердце, тогда через это единое сердце мы можем почувствовать истинную реальность, которая находится выше нашей природы. Поэтому переход от ощущения жизни в нашей нынешней природе к ощущению жизни мира, реальности через вторую природу, отдачу и любовь, вместо ненависти и отдаления, которые есть у нас сегодня. Этот переход называется Песах. Так это называется. Мы учим из восприятия реальности, что все, что нужно сделать человеку, это изменить свое восприятие. Нет разницы между этим миром и будущим миром. А есть разница в том, как мы воспринимаем реальность в органах ощущений, в наших новых свойствах. И все, в этом вся разница. Поэтому тут нет будущего мира, который находится где-то там, на каком-то расстоянии, где-то за земным шаром, в какой-то другой галактике. Ничего искать и после телесной смерти, какой-то будущий мир, рай или наоборот. Это все то, что человек ощущает внутри себя, когда он изменяет свое восприятие реальности из того, что переходит от своего желания получать к желанию отдавать. Только в этом все изменения, все изменения вообще. Поэтому нам надо сконцентрировать наши усилия, нашу учебу, точно на этой точке. То есть как прийти к свойству отдачи, которое выражается, еще раз, как я уже сказал, в том, что мы соединяемся как один человек в едином сердце, в центре десятки. И тот, кто способен это сделать, раскрывает, что его товарищи уже находятся в этом. А если он спросит, их находятся ли они в этом, они ему скажут, что нет, еще нет. Но когда он приходит к этому сам, он видит, что они на самом деле находятся там, как с Раби Йоси бен Кисма мы учили. Что он соединялся со своими малюсенькими учениками, он был столб поколения, и это не мешало ему соединяться с ними и находить их на истинном уровне, потому что нет изменений в духовном, кроме как относительно человека, все происходит. То есть Раби Йоси, который хотел видеть их. На своем уровне видел их и чувствовал, на своем уровне уже для них это будущий уровень, который еще не раскрылся, но нет позже, раньше в духовном, нет времени в духовном. Он уже постигал их и связь с ними и дошел до того, до чего дошел в отмене перед ними. То же самое и мы. Пока мы находимся в материальном усилии, еще не вошли в духовное, конечно, нам очень важно и то, насколько люди действуют на нас, влияют те, с которыми мы находимся вместе, группа. Но нам надо понять, что на самом деле зависит от человека усилия. Постепенно человек учится, в чем состоит его личное состояние, когда и от чего зависит общее состояние, общая поддержка, взаимные отношения, поручительство. Но в любом случае... То, что я хочу здесь сейчас в особенности подчеркнуть, этот момент, это что все выражается внутри человека, все раскрывается внутри человека, и тот, кто изменяет свое свойство сейчас от получения на отдачу, он раскрывает уже сразу будущий мир, высший мир, рай на разных уровнях его. Свойства бины, свойства отдачи, это называется рай, ганеден и так далее. И условия, при которых свойства, законы, этапы, которые мы проходим для того, чтобы прийти от нынешнего состояния, когда мы ощущаем себя только существующими в животном теле, в пяти органах ощущений и в только материальном удовлетворении, мы находимся в этом день и ночь. Это состояние, из этого состояния мы должны перейти к состоянию объединения между нами так, чтобы мы начали раскрывать высший мир. Весь этот переход называется египетское изгнание и исход из Египта. Нужно изучать, что такое изгнание тоже, но главным образом Песах — это Пасах, перешел. Это переход от изгнания к избавлению. В этом весь праздник. А потом уже все ступени, по которым человек поднимается, в том мире, который раскрывается ему, в этом свойстве отдачи, любви к ближнему, возлюби ближнего как самого себя, великое правило в Торе. Когда он уже постигает это, тогда уже все эти ступени в будущем мире, в новом свойстве, в свойстве отдачи, поэтому они все память об исходе из Египта. Так что давайте посмотрим, как мы приходим к этому. Пожалуйста.
Страница 243. Истинная молитва об истинном недостатке. Написано в Писании, что вот именно сыновей Израиля, приходящие в Египте, и встал новый царь над Египтом, который не знал Иосифа. Поработили египтяне сынов Израиля каторжной, тяжелой работой. Стенали сыны Израиля от работы, вопили, и вопль их от работы взошел к Творцу, и услышал Творец их. Стоны. И надо понять написанное. Вопль их от работы взошел к Творцу. Ведь не было их страдания в Египте более тяжкими. А тут означает, что все их стенания, все их страдания были только от работы. Также написано, что услышал Творец их стоны, что означает, что услышать молитва было именно о стенаниях, то есть о работе. Объясним это согласно нашему пути. Известно, что прежде чем человек входит в работу на отдачу, то есть причины, как сказано в книге Зоар, что есть две причины, почему заставляют они заниматься Торой заповедями. Первое. Чтобы у него было наслаждение в этом мире. А если не будет выполнять Торы заповеди, то он боится, что Творец его накажет. Второе. Чтобы у него были наслаждения в будущем мире. А поскольку он боится, что ему не дадут, то это является его причиной, заставляющей его выполнять Торы заповеди. А в то время, когда причина выполнения Торы заповеди на уровне личной выгоды, тогда нет у него уж сопротивления со стороны тела, потому что насколько он верит в вознаграждение наказания, настолько он может выполнять свою работу. И каждый раз он чувствует, что добавляет, продвигается. И на самом деле, когда он каждый день выполняет заповеди и занимается Торой, он добавляет ко вчерашнему дню. И так он идет и добавляет к своему приобретению выполнение Торы заповедей. А дело в том, что главное его намерение направлено на награду. То есть он не думает о намерении, то есть чтобы его намерение было ради отдачи. Но верит в вознаграждение и наказание, что за свои действия он получит награду. Поэтому все его намерение только на действие, чтобы было все бы в порядке во всех деталях, а иначе, если его действия не будут в порядке, то, разумеется, не захотят принять его работу и заплатить ему награду за них.
Так то, что происходит, Рабаш тут разделяет, это из Зоара тоже, разделяет всех людей или состояние, которое один человек проходит, на три уровня. Первый уровень — это тот, кто заботится только об этом мире, о своем теле. Тело, семья, окружение, все, что есть в этом мире, в материальной жизни. Как все люди наверняка заботятся из общего желания получать, из которого они состоят, сформированы. Есть среди них люди, у которых есть дополнительное желание. Они хотят преуспеть в этом мире и в будущем мире. И за это они готовы платить. Их плата — это исполнением каких-то заповедей, каких-то действий, которые они готовы совершать. Эти действия сами по себе они бы не делали. Естественным образом, телесным, в этом мире они бы их и не обнаруживали. Но они получили их, эти действия. Им сказано, если вы будете делать, вы придете и к успеху в этом мире, и к успеху в будущем мире. Это второй тип людей. А третий тип людей, скажите, что это первый сорт, неважно, как делить эти сорта, это люди, которые уже получают какое-то внутреннее побуждение, чтобы приподняться над оплаты в этом мире, над оплатой в будущем мире, а они хотят достичь источника всего мироздания, это называется Творец Божественное. Три таких типа существуют в человечестве. И можно сказать, что каждый человек в конечном счете проходит три этих состояния в течение всех кругооборотов в нашей истории, так мы проходим. Так к какому именно и когда мы можем отнести себя к первому типу, второму типу, третьему типу? Это вопрос. Пожалуйста. В каких условиях мы можем отнести себя к первому типу, второму типу и третьему типу? Вперед. Это вопрос для каждого стола. Помогите пока что понять друг другу сам вопрос.
Три этих состояния возникают у человека во время его работы в группе. Они меняются в нем, и каждый раз на уровне его объединения он и проходит все эти первые три состояния. Три типа.
Да, эти состояния действительно состояние человека, который он сам проходит, группа ему может помочь ему, может быть, различать эти состояния.
Первое, что он должен сделать, это отменить себя и вместе с группой выяснить все эти три состояния. А выяснить состояние, что означает каждое состояние и для него, и для группы, распознать их и пройти от первого, второго к третьему. То есть прийти к, там, к третьему этому типу, но к первому типу.
Может быть, все первые состояния, первых два, для того, чтобы прийти к себе, это на самом деле не для себя, а в третьем там раскрывается намерение отдавать Творцу наслаждение, в общем. Все, что я делал до этого, это было все ради себя.
А устремление к каждому состоянию действительно зависит от окружения, в котором я нахожусь. Если окружение поддерживает одному из этих свойств или одному из этих устремлений, то я чисто естественно буду двигаться вместе с ними. Надо искать людей, которые отнесут меня к тому типу, который стремится к раскрытию Творца.
Если все зависит от человека, окружение изменяет его, группа изменяет его, чем больше он вкладывает внутрь, в сердце этого окружения, он проходит, у него есть вообще возможность увидеть третьих состояния все более и более в четком виде и понять также, насколько он нуждается в том, чтобы прийти к самому высокому этапу. Это, по сути дела, только доставлять наслаждение, только приближаться к высшему.
Да, при условии, что он с самого начала выбрал общество, чье конечная цель — это ради отдачи, тогда пройдет все эти три состояния, будет проходить все время. Только настройка вот всего этого сообщества и выяснение, которое он делает, это пройти все вот эти состояния снова, снова и снова, как можно быстрее.
При каких условиях мы можем отнести себя к первому, второму, третьему типу? Нет сомнения, что это под воздействием окружения, прежде всего. И чем больше мы занимаемся нашими занятиями в этом мире, мы больше заботимся о том, что мы получим то, что мы хотим, или меньше, и согласно этому мы молимся о том, чтобы притягивать наслаждение этого мира. Чем больше мы входим и верим в Создателя мира, мы верим в то, что есть что-то за этим миром, поэтому мы молимся Ему и просим там больше получать наслаждение. И когда мы калибруем себя относительно правильного окружения, правильной группы, ищем свою цель в жизни, мы приходим к изучению науки Каббала, и тогда, по сути дела, мы заняты тем, как прийти к отдаче еще в этом мире, прийти к отдаче миру.
Ну да, и связь, что нет никого, кроме него, это самое важное. Так мы продолжаем. Первая колонка со слов и причин. А дело в том, что главное его намерение направлено на награду, а он не думает о намерении, то есть чтобы его намерение было ради отдачи, но верит в награду и наказание, то, что за все свои действия, что он производит, получит награду. Поэтому все его намерение только на действие, чтобы все было в полном порядке, во всех деталях. Иначе, если его действия не будут в порядке, то, конечно же, не захотят принять его работу и заплатить ему награду за них.
То есть его забота о вознаграждении в получающих килим. Мы тоже хотим вознаграждения, мы не работаем без вознаграждения. Тот, кто невменяем или младенец, двух типов этих людей, у них есть действия без требования вознаграждения за действие. Но человек, который умный, понимающий, чувствующий, производит расчет, или сознательно, или так неосознанно, он всегда ждет вознаграждения. Вопрос только, каково вознаграждение? У них вознаграждение телесное.
Тогда, когда он видит, что его действия в порядке, ему не о чем больше волноваться. Поэтому все его волнения только о количестве, что означает, что он должен стараться выполнять больше добрых дел. А если он ученик мудреца, то он знает, что он должен больше углубляться в то, что он изучает, о выполнении заповедей. Он должен быть педантичнее, чтобы действовать согласно Аллахе. Согласно общему мнению, и он всегда старается устражать законы, которые, согласно Аллахе, можно было бы ослаблять, а он делает это все строже. И тогда больше ему уже больше не о чем волноваться. И получается, что те люди, у которых причина выполнения Торы и заповедей является бремя небесного правления, чтобы было у них была награда в этом мире и в мире будущем, они не нуждаются в Творце, чтобы у них была сила для выполнения Торы и заповедей. Потому что согласно мере их вере в награду и наказание, тело позволяет каждому в соответствии с его уровнем выполнять. А те люди, которые хотят выполнять святую работу ради отдачи без какого-либо вознаграждения, хотят выполнять Тору и заповеди только по причине величия Творца, и у них будет считаться большой честью, если им дали возможность служить великому царю. Как сказано в Зоаре, главное трепет человека, чтобы он трепетал перед господином своим, потому что тот велик и всемогущ. В этом суть, и он суть и корень. И объясняется в комментарии Сулям, что существует три вида трепета перед Творцом. Первое — страх наказания в этом мире. Второе — боится также еще и наказания ада. И эти два вида страха неистинные, потому что его страх не по причине заповеди Творца, а по причине личной выгоды. И получается, что личная выгода — это корень, а страх — это ветвь, исходящая из личной выгоды. Но третий, главный страх — это страх по причине того, что Творец велик и всемогущ. Конец цитаты. Получается, что величие Творца — это причина, которая побуждает его выполнять Тору и заповеди. Это и означает, что все его желание — только отдача Творцу, что означает доставить наслаждение Создателю своему, а не себе.
Из-за того, что он великий и властвующий, из-за того, что он большой, мы как бы думаем, что это тоже какой-то материальная какая-то мотивация, которая несет нам выгоду. Он большой, я боюсь его, что он большой и великий. Нет, здесь каббалисты просто не могут объяснить нам это, что объяснить можно человеку, у которого есть уже несколько параметров, и из этих параметров ты объясняешь, какая связь, почему одно больше другого, меньше. Но поскольку у нас нет еще осознания этого параметра, который называется такое отдача, тяжело объяснить тут, в чем тут дело в этом третьем типе, когда он работает, исходя из величия Творца. Потому что мы принимаем величие относительно наших получающих хелим большой. Я принижаю себя, я боюсь, мне стоит так-то и так-то принадлежать большому и так далее. Но третий тип – это не так. Это второй тип так делает. Третий тип – это из-за величия Творца. Это что он хочет все время, чтобы развивалось в нем ощущение величия Творца, чтобы оно помогало ему, позволяло быть выше получающих келим. И поэтому он сможет работать только на отдачу. Поэтому ему нужно величие Творца. Не чтобы принадлежать большому и зарабатывать, потому что он принадлежит своему желанию получать большому, а потому что это позволит ему, то, что он относится к большому, как-то осознает величие Творца, быть выше, идти в более высоком потоке на втором уровне, выше своего эго. Это то, что он ожидает, что будет у него.
И
здесь начинается изгнание, то есть не дают ему настраиваться на то, чтобы работа была не ради получения награды, поскольку это против природы. Но человек может себя заставить, несмотря на то, что тело не согласно, подобно тому, как человек может мучить себя, хотя это и против природы. Но это можно сказать о действиях. То есть, чтобы человек выполнял действия, которые против желания тела. Он может пойти выше разума, что означает против желания тела.
С какого момента начинается изгнание? С ощущения человека, что он на самом деле хочет получить величие Творца, чтобы у него была возможность делать действия без всякого обращения к себе. Это, по сути дела, начало изгнания, когда он хочет это делать, понимает, что это не в его возможностях, и он не знает, как достичь этого. Он чувствует склонность к этому, познать хоть немного. Он, на самом деле, хочет получить силу. Силу отдавать без какой-то обратной связи к себе. Почему? Потому что он получил свет, возвращающий к источнику, который построил в нем такое устремление. Хочет быть в этом. И из ощущения, что он хочет быть в этом, но не может, у него нет никакого начала этого. Он начинает чувствовать изгнание. Что он находится в изгнании относительно этой отдачи любви к ближнему, которая вне его может выйти от него, не возвращаясь ни к чему, не возвращаясь к нему ни в каком виде. И к этому он понимает, что это свобода быть только в этом, в таком устремлении. И то, что он не находится в этом, он чувствует себя, что это изгнание. Да.
Но он не может пойти против своих ощущений разума, то есть сказать, что он чувствует иначе, чем то, что чувствует. Например, если человек чувствует, что ему холодно или жарко, он же не может сказать, что его ощущение не истинное, не настоящее, заставить себя говорить, что он понимает иначе, чем подсказывает разум, или он чувствует иначе, чем то, что он чувствует сейчас. Но у него нет иного совета, как только сказать то, что он видит. И получается, что когда человек хочет выполнять Тору и заповеди ради отдачи Творцу, то в природе тела не делает ни одного движения, если оно не видит, что получит какую-то компенсацию. И поэтому нет у него никакой возможности работать ради Творца, не ради собственной пользы. И здесь начинается изгнание, то есть страдание, когда сколько бы он ни работал, он не видит никакого продвижения. Например, если ему 20 лет, с одной стороны, он может сказать, что есть у него уже приобретение в 20 лет занятий Торой заповедями. А с другой стороны, он может сказать, что уже выполнял 20 лет Торой заповеди, но не достиг того, чтобы была у него возможность что-то делать ради отдачи, а все строится на основе любви к себе. И получается, что все его страдания и боль, которые он претерпевает, от того, что не способен работать ради Творца. И он хочет работать ради отдачи. А тело, порабощенное клипот, не дает ему сделать такое намерение. Тогда он кричит Творцу, чтобы тот помог ему, потому что видит, что находится в изгнании среди клипот. Они властвуют над ним, и он не видит никакого выхода, чтобы смог реально выйти из-под их власти. Получается, что тогда его молитва называется истинной молитвой, поскольку не в силах человека выйти из этого изгнания. И об этом, как сказано, «И он вывел Израиля из них, ибо навеки милость его, поскольку это против природы, как сказано выше, то только Творец может вывести Израиль из этого изгнания». Но поскольку известно, что нет света без клея, то есть нет наполнения без желания к нему, потребности, а потребность — это клей, который получает наполнение, то поэтому прежде чем человек попадает в изгнание, то есть когда он видит, что сам не способен выйти из изгнания, нельзя сказать, чтобы его вызволили. Ведь хотя и кричит, вытащите меня из этого состояния, в котором я нахожусь, но это еще не истинная молитва. Потому что откуда он знает, что не может сам выйти? А именно, когда он ощущает изгнание, тогда можно так сказать, то есть чтобы он молится из глубины сердца. Так как, чтобы молиться из глубины сердца, необходимы два условия.
Но тут тоже, откуда мы знаем, что мы пришли к этому и не пришли к этому состоянию, когда мы уже уверены, что не можем никогда прийти к ради отдачи, получить величие Творца в таком виде, чтобы это подняло нас над нашим эго и дало нам возможность отдавать и идти в потоке отдачи, чтобы в этом не было никакого обращения к получению. Здесь мы должны понять, что тоже на все усилия, которые мы должны произвести, это не просто так усилия, а это действия, на которые приходит свет, возвращающий к источнику, и он строит в нас эту подготовку, что действительно мы приходим к потребности, истинной потребности быть в чистой отдаче.
Но для того, чтобы молился из глубины сердца, есть тут два условия. Первое, чтобы его работа была против его природы, что означает, что если он хочет выполнять свои действия только ради отдачи, желая выйти из любви к себе, можно тогда сказать, что он обладает этой потребностью.
И тут вопрос, как нам реализовать это в группе? На семинаре, в объединении между нами. Еще раз, чтобы его работа была против его природы, то есть он хочет делать все действия только на отдачу, он хочет выйти из эгоистической любви, и тогда можно говорить о том, что у него есть хисарон. Прийти к состоянию, когда я делаю все для того, чтобы отдавать группе, какими именно действиями я это делаю, чтобы прийти к установлению ситуации, что я не могу сам прийти к отдаче, и чтобы в этом был мой хисарон. Пожалуйста, между нами, давайте поговорим, как нам прийти к этому.
Ну, начинаем с общих усилий. Работа такая очень серьезная, такая упорная. Работаем в соответствии с правилами. Надо это раскрыть. Чтобы раскрыть вещи, надо их делать.
Я нахожусь в группе, я нахожусь в объединении, во время семинара, во время учебы, я хочу соединиться, я делаю все усилия, проверку, критический анализ своего объединения, желания объединиться, и вижу, что я не способен, и от этого у меня образуется истинный хисарон. Как мне прийти к этому? Пожалуйста. Продолжайте.
Ну, важность цели. Группа показывает мне путь и в чем важность. И в соответствии с этим я стараюсь как-то к ним прилепиться и вижу, насколько я противоположен.
В этой противоположности, в которой я нахожусь во время семинара, в попытке соединиться со словами товарища и черпать у него объединение, ответ, общий ответ соединенный, к которому мы должны прийти, я вижу, что на самом деле я нахожусь в собственных мыслях, и я кричу отсюда, чтобы не быть в себе, а действительно быть внутри всех товарищей.
Я думаю, что мы приходим к этому благодаря подготовке. Очень важна эта подготовка. С момента, как я открываю глаза, перед тем, как приехать на урок, понять, что я буду объединяться с товарищами, с их желаниями, с этими желаниями. И, собственно, это и есть анализ, где тут начинается сопротивление. Разного типа сопротивления. Но с ними мне надо работать. И это все по отношению к товарищам.
Я помещаю себя просто в семинар в течение всего дня. Я обязан слушать это, и когда хочется мне, и меньше хочется быть окруженным этим, и видеть, когда у меня есть естественное устремление, когда я сопротивляюсь, чтобы прийти к какому-то состоянию, когда я насыщен величием цели, а сам я не вижу, что у меня есть естественное устремление к этому. Тогда я... вижу, что вся группа строит это во мне, свет строит, и мне остается только просить.
Да, точно. Это всегда вокруг моего желания войти в сердце группы, где в группе там происходят все вот эти вот состояния. И эти состояния и понятия от раза к разу становятся и тяжелее и более любимые, сладкими. Все становится так все более четко. И когда я прошу зайти внутрь всего этого, и постепенно из падений и горечи приходит и огромное желание, потому что есть вера в мудрецов. Мы же читаем, учимся. Мы верим, что это, есть это свойство отдачи, и мы стараемся в группе среди товарищей как-то это играть, делать это. Ну, все, что мы учим, все, что Раф нам дает, и не получается. Снова выкидывает, снова заходит, вытаскивает, затаскивает. И в конце концов, в общем-то, пока не застенали, и, в общем-то, все потом получится.
Да, мы учим, что путь к раскрытию Творца, прийти к свойству отдачи, это через... усилия по объединению. И мы делаем разные ухищрения, разные способы, чтобы прийти к этому. Всякий раз, когда нам не удается, мы не отчаиваемся и пытаемся другим способом. Получается, что из всех этих ухищрений мы проходим эти состояния быстрее и быстрее. Мы проходим много состояний относительно, может быть, любого другого места, где этим не занимаются, в этом желании. И все еще у нас есть это каменное сердце, то есть есть еще способ. Но, в общем, получается, что мы придем быстрее, потому что мы проходим все больше и больше состояний.
Ну да, мы находимся, в общем-то, в лаборатории, в правильных условиях, на семинаре, чтобы реализовать все это, правильно соединиться. Мы желание получать, и чем больше мы пытаемся с нашим желанием объединиться, мы понимаем, что это невозможно. И тут, собственно, заходит и работа выше знания, отменить свое личное желание, включиться в желание всех товарищей в этой лаборатории, на семинаре. Мы на странице 244, последний абзац, вторая колонка. Второе условие, когда сам начинает выходить из любви к себе, вкладывает в это усилие и не способен сдвинуться со своего состояния даже на йоту. И тогда он нуждается в Творце, чтобы тот помог ему. Тогда его молитва истинна, потому что он видит, что со своей стороны он совершенно не может ничего сделать. И тогда, когда он кричит Творцу, чтобы помог ему, он знает это от работы, как сказано, и стонали сыны Израиля от работы. Это означает, что от того, что работали и хотели достичь уровня, когда смогут отдавать Творцу, и видят, что не могут выйти из своей природы, тогда молятся из глубины сердца.
Нам надо понять, что мы находимся в море света, высшей силы, в поле света, как в магнитном поле. Допустим, так. И когда мы двигаемся, делаем какие-то действия телом, желанием, когда мы действуем, мы двигаемся в этом свете, в этом поле, мы этим возбуждаем в себе, как индукцию, не знаю, как сказать это на иврите, да, но... Индукцию. Когда это поле действует на нас, двигаемся в нем с места на место, из одного состояния в другое. И тогда в нас происходит изменение. Это называется свет, который возвращает к источнику человека. И поэтому все наши действия, насколько это действие все более и более направленное на цель, насколько мы... стараемся быть ближе к истинному состоянию, хотя не можем быть в нем, в состоянии отдачи, но стараемся. Так в самоотмене, как пишет Рабаш, каждый отменяет себя и соединяется с другими, включается в них, и из всех делает одно, один, а из себя ноль, и так далее, строит центр группы и хочет там просто погрузиться в них, в своих великих товарищей. Тогда, согласно этому, мы вызываем очень большое действие света, пока мы не приходим к истинному хисарону. Этот хисарон называется молитва. Молитва из глубины сердца. Глубина сердца — это центр нашего объединения, который мы способны между собой пока что построить. И к этому состоянию, к этому молитве мы должны прийти. Это называется «Изостонали сыны Израиля от работы». В этом вся работа в Египте. Прийти от состояния, от состояния, когда мы делали работу ради себя, учили науку Каббала, действовали, проявляли активность с намерением получения ради себя от этого разные формы, виды вознаграждения. И мы хотим перейти к состоянию, когда в нас будет пребывать сила отдачи, высшая сила, чтобы мы могли просто идти в этом потоке, делая действия без всякого направления к себе, а чтобы мы наслаждались от того, что мы делаем это от себя и наружу. Всем, ко всем и через них к Творцу. То есть подготовка ко всей этой работе называется египетским изгнанием, когда мы приходим к состоянию, когда мы можем получить эту первую силу, которая выводит нас из ради получения уже в ради отдачи. Это называется исход из Египта, рождение. В науке Каббала это называется рождением души. потому что желание получать с намерением ради отдачи называется душа.
Страница 245, первая колонка наверху. И тем самым поймем, что мы спрашивали о написанном в ополях от работы «Взошел к Творцу». Отсюда следует, что самые тяжелые страдания, и об этом был их крик, были только от работы, а не по поводу остальных вещей. И речь идет о том, что они кричали об их состоянии, что не в силах было выйти из любви к себе и работать ради Творца. В этом было их изгнание, причиняющее страдания, когда видели, что находятся под их властью. Получается в этом, что поскольку в египетском изгнании обрели келим, то есть желание, чтобы Творец помог им выйти из изгнания, ведь нет света без кли, и только тогда, когда возносят истинную молитву, когда человек видит, что нет никакой возможности спасения, но только Творец может ему помочь, это называется истинной молитвой. Так вот, что ж такое истинная молитва и как мы к ней приходим? Пожалуйста, продолжим семинар.
Это благословенное состояние. Чтобы прийти к этому состоянию, мы должны просто проходить все эти состояния вместе. В тот момент, когда нам удается... Главное тут это усилие по объединению. И чем больше мы будем прилагать усилия по объединению, мы будем приближать себя к этому состоянию.
Да, и там мы будем продвигаться и будем понимать, что все еще нет у нас, нет, будет раскрываться еще часть, как будто мы очищаем. Мы приближаемся к желанию отдавать и видим, насколько сильнее желание получать. И вот этот вопль только усиливается.
И истинная молитва — это чтобы видеть, чего не хватает группе, как достичь совершенного объединения в моем усилии, видеть, что мне не удается это сделать, и оттуда кричать истинной молитвой, чтобы Творец дал группе возможность быть в истинной заботе о товарищах, в объединении ради них, ради того, чтобы группа добилась успеха вместе.
Истинная молитва — это когда человек приходит к отчаянию в своих силах. Он понимает, что сделал все, дали ему все мысли, что я могу что-то сделать со своими силами. Начинает понимать, что у него есть товарищи, которые... Он понимает, что только с их помощью он может выйти из своего состояния.
Результат в том, чтобы мы на этом семинаре были примером, вознесли бы какую-то общую молитву, прекратил бы каждый давать самостоятельный ответ, и мы смогли бы решить, дать ответ на этот вопрос или возбудить молитву в сердце каждого, что-то одно. Это единственный способ, видимо, прийти к этому.
Да, истинная молитва, она все время, все время эти попытки прийти в сердце группы и видеть, насколько это трудно, но в сердце группы есть все, и поскольку мы видим этих великих товарищей, и так мы это изучаем, это желание проявляется. И все эти попытки строятся, но и мы видим, что нет, не получается, но тут-то все и дело. Но мы вместе мы это просим, просить вместе через центр.
Да, истинная молитва. Мы упрямцы, с одной стороны, это хорошо, как-то поддерживает нас быть упорными в пути, с другой стороны, упорство означает, что собственными силами он может решить эту проблему, прийти к отдаче. Из этих усилий, то есть только в этих усилиях, объединение в группе, семинар, все, что мы делаем, только тогда мы придем к этому разбиению, то есть прийти к настоящей молитве, что-то такое, как ломается что-то, и вдруг глубоко в сердце, ты видишь, что ничего не поможет, прийти к такой душевной усталости, но с какой-то радостью.
Что означает изгнание, что означает освобождение, и что значит переход между ними, который называется Песах? Изгнание, свобода и Песах посередине, между ними. Ну, немножечко определений, да, изгнание, освобождение и перехода.
Изгнание — это, можно сказать, что мы находимся в том состоянии, в котором мы находимся сейчас. То есть мы все время хотим соединяться, но нам не удается. Мы находимся в правильном окружении, в правильном состоянии, по крайней мере, мы пытаемся соединиться, но нам не удается. То есть как нам прийти к избавлению? Мы добавляем Алеф, Василина мира, Творца, когда мы делаем это объединение из взаимодействия, Творец между нами, мы понимаем, что без него у нас нет никакого шанса объединиться. По сути дела, тут мы поднимаемся на какую-то более высокую духовную ступень, когда Творец и Творящий Источник помогают нам соединяться.
Ну да, осознание нашего истинного состояния, это намерение ради получения, это истинное изгнание. Это кульминация изгнания. И вот на различии через Песах мы можем прийти к состоянию освобождения, когда может сформироваться истинная молитва.
Да, и тогда на самом деле изгнание — это ненависть, а избавление — это любовь, а Песах — это перешел, Песах — это состояние, когда мы уже переходим от ненависти, когда воспринимается любовь, когда раскрывается все больше и больше.
Изгнание — это когда человек находится в группе и видит, что он все еще погружен в любовь к себе, а освобождение — когда он в группе вдруг обнаруживает себя как один человек с одним сердцем, и вот воздействие, да, в группе, между группами. А Песах, он видит, что Творец проводит его сейчас из испорченного состояния в исправленное.
Да, и то, что он действительно видит, как товарищ сказал, Песах, что этот Песах внутри него, это, по сути дела, он переходит с прошлого состояния, когда он был погружен в себе, и он входит в товарища и находит там Творца. Это эти свойства, эти определения, которые ты сам раскрываешь, и ты просто строишь их сам через товарищей внутри группы. Это поразительная вещь.
Ты находишь две эти крайние точки, точки природы, природу, которую ты получил и которой ты стремишься, твоей цели, нашей цели. В изгнании ты видишь, кто ты на самом деле, и это тоже открытие. А в освобождении ты понимаешь, что нужно делать, чтобы выйти из этой природы, в природу высшего.
Изгнание — это когда ты понимаешь, что между товарищами есть эта великая вещь, которая называется Творец среди товарищей. Но ты впечатляешься в каком-то маленьком виде, да, это есть между товарищами возможность воспринять, увидеть это, то, что называется Творец. И постепенно ты понимаешь, что чтобы прийти к этому, прийти к избавлению, к властелину мира, к этому Творцу, ты должен спуститься в Египет, построить себе особый килим для этого, потому что у тебя нет этих килим. Но ты обязан спуститься в Египет, и это тоже среди товарищи обнаружить всю свою низость, все свое желание получать, которое ты просто должен возненавидеть и выбросить, и тогда из этого ты приходишь, еще раз, с помощью товарищей приходишь к избавлению, к властелину мира.
Почему Песах называется началом всего, рождением? Сегодня вы стали народом, и этот месяц — это начало всех месяцев, и так далее. То есть и вся лестница исправлений, которую нам надо проходить на нашем желании получать, чтобы прийти к полному исправлению, нужны вот эти ступени лестницы. Нам нужно все время чувствовать себя, как будто бы мы выходим из Египта. На каждом этапе, на каждой ступеньке, во всех этих ступенях лестницы. Почему? Что особенного в этом празднике, что особенного в этом состоянии, которое называется Песах? Пожалуйста.
Да, как тут сказали товарищи, когда Авраам на самом деле был доволен обещанием Творца, когда он обещал ему, что они будут в Египте 400 лет, то есть после тот момент, когда он понял, что у них нет достаточно килим, для того, чтобы захотеть оставить Египет и подняться в Израиль, в пустыне, то есть чтобы не было достаточно килим, чтобы выйти из Египта, они оттуда взяли килим. То есть, чтобы прийти к рождению, нужен достаточно хисарон, прийти к этому.
Мы рождаемся заново. Мы строим правильный кли, в котором можем привлечь свет. Достаточно вырастить кли, чтобы пришел свет и нам помог. И мы начинаем новый процесс. Это мы вместе, вместе с Творцом. Мы выходим из нашего личного эгоистического желания получать, в которое были погружены. И с помощью света, возвращающего к источнику, мы соединяемся вместе, поднимаемся на новые духовные ступени. Каждый раз 125 таких ступеней, где каждый раз мы проходим этот процесс заново и заново, потому что желание получать никуда не исчезает, ну, как минимум до окончательного исправления.
Да, все эти свойства, ощущения в нашей совместной работе. На самом деле, состояние Песаха представляет собой кульминацию намерений ради получения и выхода из этого. На самом деле, кульминация наших усилий.
Ну да. И это какой-то такой типа подарок Песах, который мы получаем. Такой критический момент, когда человек может через окружение, через важность цели помещать себя каждый раз в правильное направление. И вдруг тут есть какая-то такая особая сила, чтобы каждую секунду ему удавалось удержаться быть в Песахе, такой вот анализ. Так что ж такое истинная молитва об истинном недостатке, что в этом мы бежим из Египта, выходим из Египта, из тьмы на свет. Делаем переход, что такое истинная молитва, что это за тип молитвы и на какой недостаток, потребность. Почему это называется истинная молитва на истинную потребность, на истинный хисарон? Пожалуйста.
Истинный хисарон — это хисарон свойства отдачи между нами. Из объединения товарищей. Истинная молитва — это крик, просьба к Творцу, чтобы Он родил нам это свойство, которого нет у нас от природы.
Ну да, если мы говорили о том, что Песах — это рождение в духовную жизнь, в новую жизнь, где человек раскрывает это в своих новых килим, тут мы видим, в общем-то, все это родовые схватки, муки. Истинный хисарон — это действительно это родовые схватки, как в этом мире. Такое огромное устремление, такая большая боль к чему-то другому. Отсутствие наполнения во всем, что я знал до сих пор, отсутствие вкуса. Это и есть те родовые муки, которые мы проходим.
Истинный хисарон — выйти из себя, получить на себя что-то, что невозможно, как просто отрезать от своей плоти. Это то, для чего мне нужно окружение и свет. Я только развиваю в себе хисарон и просьбу, чтобы они сделали это.
Истинный хисарон — это поменять всю парадигму мышления, все настрой моих келим, быть в подобии свойств с этой высшей силой. И это отличается полностью от того, что я понимаю, но через учебу, через попытки соединиться с товарищами, где есть такое вообще взгляд, такое соприкосновение.
Перейдем к следующей.